Продолжает свою работу православный радиоканал «Воскресенье». И сейчас подошло время для нашей постоянной рубрики «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, вот уже практически месяц нового 2015 года подходит к концу, первый месяц. Уже, смотрю, и письма у вас за этот год пошел определенный перечень этих писем. Вот, и, наверное, сегодня нашу передачу, с чего хотели бы вы начать? Или с разговора о письмах, или тема какая-то у вас есть,
скажем так? Знаете, и то, и другое. Но, во-первых, среди поступлений вот уже на сегодняшний день, а еще январь не кончился, а уже у меня зарегистрировано в новом году 48 писем обращений. То есть это неплохо для января, который половина-то не рабочий. Вот, то есть народ не дремлет и в выходные дни. Писем много пришло. А так хотелось бы, уважаемые радиослушатели, остановиться вот на таких проблемах. Буквально на днях получил новую книгу. Это 365-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Свердловске. Вот судьба и солдат не пофамильно, а в целом солдат вот этой дивизии. Ну и после этого некоторые письма все-таки мы о них тоже скажем. Там наиболее такие интересные, значимые письма мы приведем здесь. Ну, и не обязательно по каждому из них будет окончательный вывод, что вот, мол, неизвестно где, а мы нашли где. Именно тут вот будет связана в какой-то мере аналогия с тем, как погибали солдаты, уральцы, ну, свердловчане в данном случае, вот в этой дивизии. Не обязательно письма касаемо, так сказать, тех призванных и оказавшихся в этой дивизии. Это в целом в армии в тот период на фронтах была вот такая усредненная обстановка, о которой я расскажу подальше. Ну, 365-я дивизия, она мало кому известна. В советский период старались о ней вообще не вспоминать, а все-таки эта дивизия, как и многие стрелковые дивизии, имело в своих рядах около 12 тысяч человек. Ну, точнее, это там 11 832, это по штатному расписанию. Она еще потом пополнялась, и в конце концов, уж забегая в концовку вот этого сообщения о 365-й стрелковой дивизии, можно сказать, что она практически почти вся и погибла. Потом из остатков сформировали батальон. Что такое батальон и что такое дивизия, служившие представляют. Ну, а для женщин могу сообщить, если тут 12 тысяч вся дивизия, то батальон – это человек под 600, под 500, вот так. Ну, а откуда эти сведения? Сталкивался я с этими солдатиками тяжелой судьбы, безвестными, как правило, неоднократно, потому что пишут родственники, пишут тоже внуки, дети, что случилось с нашим дедом, с нашим отцом, который не вернулся. Ну, значит, выясняется, что в 365-й дивизии, это только некоторые из них, а вообще-то те, которые туда попали, в эту дивизию, они, как правило, и ни в какие источники информации-то не попадали. В архивных данных очень-очень мало данных, вот в архивах военных, именно о солдатах вот этой дивизии. И таких дивизий, извините, было большинство, особенно первого формирования. Что это за первое формирование? Ну, это так, когда вот в 41-м году образовывались, вот посылались на фронт, у них вот было номер давался, 365-й, вот это первое формирование, чтобы не путать с 365-й дивизией, которая совсем никакого отношения имеет к первому формированию. Значит, много таких было воинских подразделений, воинских частей, которые номер тот же самый, но ничего общего не было. Вот такое дело. Это первое формирование, это тяжелейший первый период войны. Ну, а откуда сведения подтолкнули меня вот к тому, чтобы об этом говорить? Это появилась интересная книга, которую мне подарили. Это «История боевого пути 365-й стрелковой дивизии первого формирования». Автор этой книги, значится, правда, не на обложке, как-то странно немножко это дело, а в титульном листе, Павел Валерьевич Пустырев. Это поисковик из города Клин. В основном-то и полегла на эта дивизия под городом Клин в 41-м, концовке 41-го года, в начало 42-го, февраль. Вот такое. Ну и что там за дивизия? У нас, я уже неоднократно говорил про это, в Свердловской области было сформировано, по-моему, 214, если по военным сведениям облвоенкомата, вот, 214 войсковых соединений. Там были не только дивизии, там и корпуса формировались. Ну, взять этот прогремевший многократно 10-й Уральский добровольческий танковый корпус, вот, и даже более армия Тарасова, о которой вообще почему-то никто не вспоминает. Вроде как не было. Ну и много других подразделений, специальных подразделений, там «Зенит», ну, ну, в общем, 214. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, что у нас в области установлен отдельный такой памятный день, недавно сравнительно. Это в марте, число сейчас не помню, то ли 18, то ли чего, посвященное как раз вот великому подвигу, как тут подают официальные круги, именно 10-го добровольческого корпуса. Хотя я уже неоднократно говорил, и хотелось бы еще раз повторить, жаль, что вспоминают только одно подразделение, одно формирование, вот, 10-й добровольческий, а 213 оставшихся, как правило, не вспоминают. Это, конечно, тяжелый удар по памяти, по тому, какой ценой досталась победа. Если не говорить о трудностях, о великих жертвах, то вроде бы как прошлись весело с гармошкой там, значит, а, противничек, ну-ка давай шапками закидаем, вот, там, гранатиками, и все, вперед до Берлина. Все это не так было, все было намного тяжелее, и об этом, на мой взгляд, надо говорить. Тогда будет проявляться им не болтовня, так сказать, красивая, и в средствах массовой информации, чем этим злоупотребляют очень власти, когда дают только вот так вот невзвешенно. Нет, чтобы объявить вот этот день вообще днем воздания почестей и памяти всех воинских формирований, ушедших из Свердловской области, к примеру. Это было бы, на мой взгляд, и справедливо, и правильно. Вот, однако, не было ни совета, что и как, никаких. Вот вышло одно подразделение на какой-то мере, нашли дорожку, кому что там сказать, и там, не посоветовавшись, не подумав, где там остальные, чего там, и так вот наскоро руку утвердили новый такой областной праздник. Оно хорошо, но, Господи, еще раз повторяю, забыто, и это наиболее обидно становится, что забыты как раз вот эти 300 тысяч не вернувшихся с войны. Ведь если положим это вот 10-й добровольческий танковый корпус, там же с боями и большинство-то вернулось, там, может быть, ну, тысячи две погибло, а тут ведь 300. И, конечно, было бы хорошо эту память такую иметь. Но вот книга такая вышла, «История боевого пути 365-й стрелковой дивизии». Что любопытно, что воевала -то она всего 108 дней. Это с 1 декабря 41 года по 18 марта 1942 года. Если там разделить по количеству жертв и прочее, то получается, что каждый день пребывания ее вот на фронте, этой дивизии, 100 человек погибало. Тяжелая эта картина. И данные, которые там вот я встречал, я уже некоторые из них встречал не первый раз, попадая косвенно на военные архивы, на данные отдельные такие. В живых сохранилось очень мало участников вот этой дивизии фронтовиков, очень мало. В то время еще, а сейчас, на мой взгляд, их вообще не найдешь. Вот. И вот интерес, в Центральном архиве Министерства обороны потери вот по 9-му отделу, так подразделение там, там большая часть бойцов не значится. Вот из тех, кто был, вот это учет солдатских, ну, сержантского и солдатского состава, рядового состава. Кто внесен в эти списки, малая часть вообще из тех, кто внесен, как правило, они все внесены как без вести пропавшие. Хотя боевой путь известен, где это было, чего, как. Ну, вот такой был учет. Пролетарски безразличный, на мой взгляд. Может быть, не совсем это пролетарский, но вот эта малограмотность, неуважение к традициям, сложившимся, положим, с царского периода. Вот такой какой-то недоброжелательность какая-то. Непонятная ситуация, как это никого не фиксировать, не заносить в данные, вот, что и как. Тогда, когда они, положим, попали круто в окружение, первым делом решили уничтожить все данные по личному составу, кому они помешали, что никому это добра не приносит. Я понимаю, там планы каких-то операций, ну, уничтожь это. А вот по личному составу. Ну, вот так вот водилось. Поэтому, конечно, очень тяжелое было дело. Значит, часть, которая там внесена, они, как правило, числятся без вести пропавшими. А всего-то было под Москвой все битвы-то. Нет, чтобы родственникам хотя бы это передать, что вот в битве хотя бы за Москву, как бы это звучало для родственников, что они погибли. Не просто так, находясь за углом, пропал где-то там на фронте, как будто бы за углом где-то находился. Пропал без вести. Что такое слово-то? Там вот многие пишут. Я тут уже забегу вперед. Вот в одном из писем, которые я зачитаю позднее, там фраза такая. Где пропал, неизвестно. Ухо режет такое слово, пишет вот Писарева. Ну и дальше. Наступление. Командование было слабое. Где формировали, во-первых, эту дивизию? Это в Иоланских лагерях под Камышловом. Я там бывал. Бывал и в Егоршине, и вот в этих местах был. Значит, знаю, что это такое. Ну, хотя бы географически знаю. И бывал там, топтал сапогами эти места. И дали им первым делом направление освобождения города Клин. Командование было слабее, не придумаешь. Просто поразительно. Это даже сквозит вот в этой книге. Они, правда, не делают акцента никакого, но я подскажу в этом плане. Удивительная ситуация. Ну, к примеру, беру я качественный состав дивизии, чтобы мы представляли с вами, когда предвоенный период были уничтожена профессура, военная профессура военных училищ, военных академий и прочее, пришли, заменили их вот такого рода выдвиженцы. И они готовили кадры военные. Главный был девиз, как я понимаю, я бы для себя так сформулировал. Это «выполняй приказы вышестоящих». Никакой инициативы не должно быть по поводу того, чтобы там обойти, выбрать удобную позицию, ничего. Это все наказывалось. И даже устав, ну, про устав я не знаю, если будет моментик, я тут тоже об этом скажу, какой был устав, по которому воевали. Недаром от него потом отказались сами же наши военные руководители. Ну, вот качественный состав дивизии. Командир дивизии, полковник Щукин Матвей Александрович. Два класса образования. В 1939 году был советником в Китае. Ну, с таким образованием можно что-то советовать в Китае. Командиром дивизии стал, будучи слушателем только первого курса. Академии Генштаба. Там вот все таким, ну, проскоками в образовательном уровне. Начальник политотдела, образование, школа второй ступени. Это что-то равносильно 4-5 классам. Партполитработник. Начальник штаба дивизии, это мозговой штурм, так сказать, мозговой центр дивизии. Тут фамилии я не называю, ну, могу назвать Ветлугин, полковник. Начальное училище в 1911 году, когда ему 11 лет было, все дальше. Потом, значит, он был преподавателем кафедры общей тактики в Академии Нефрунзе. Ну, вот с таким начальным училищем такая тактика. Правда, попал в плен, вот начальный период. Гавриленко, начальник первого отделения штаба дивизии, 7 классов. Курячев, начальник второго отделения штаба дивизии, 6 классов при РАПФАКе. Вот. Потом интересны тут такие штрихи. 6 классов в 34-м году. В 36-м уже 10 классов. Тут не то чтобы выдающаяся грамотность какая-то в нем пробудилась, и ум и прочее. А вот так вот все это скакали. За 2 года, значит, 4 класса пройти, 10 класс. Ну и потом стал преподавателем тактики на курсах лейтенантов. Может, дальше там, как говорится, не стоит растолковывать эти вещи, слушателям понятно, что и как. Ну и вот такого рода там взять, командиры полков взять. Вот командир полка, образование среднее, ну, слава богу, хоть среднее образование. Пехотное училище, первый курс закончил, только первый курс. В 31-м году потом, вот, пошло, значит, он был майором. Командир полка следующего там, 1211-го. Вот, у него 7 классов, старший лейтенант. Причем интересно, командир полка есть только всего лишь старший лейтенант. Но это таким образом была выбита армия предварительно, что как вот это могло быть. Следующий 1213-й стрелковый полк, командир полка, 6 классов. Вот такое дело. Шмелев, командир 1215-го стрелкового полка. Это тяжелейший в судьбе полк. Он весь был уничтожен. Ну вот у него, что там, 3 класса приходской школы. Потом до войны был начальник учебной части Смоленского стрелково-пулеметного училища. С такой вот базой. И, конечно, полк полег целиком. Тяжелая тут ситуация расписана. Его начальник штаба, написано, образование низшее. Вот такая ситуация. Ну и так далее там, 927-й артиллерийский полк этой дивизии, сельская школа. Это я этот круг взял. А так вот если взять, какая была команда, так сказать, в целом дивизии. Вот у меня список, штатный состав 365-й стрелковой дивизии. Вот все эти разобрать, там крупных подразделений 23 ходят. И вот командный состав 645 человек. Там еще политсостав 133 и так далее. Так вот, представьте, какое примерно в среднем было образование у этих людей, какая была, ну, подготовка. Я, может быть, зря топчусь на этом образовании, полагаю, что докажу, что это не зря. Единственное, была более-менее высокая прослойка по образованию этого медицинского состава. Там действительно врачи были, как правило, с высшим образованием. И вот солдатиков было рядовых 9154 человека, сержантиков, ну, это младший начальный командный состав, начальствующий, 1680. А командиры вот так вот. А почему я об этом говорю? Потому что надо учесть психологию людей, с которыми я лично встречался, у меня в родне, так сказать, никуда тут не денешься, немало людей, которые, так сказать, прошли войну и кончили офицерами, и начальный уровень образования был невысок, потом уж после войны пополняли они, вот. Но мне, например, рассказывал дальний родственник, что, говорит, я когда служил в армии в Москве, попал в войска НКВД, КГБ потом они стали. И вот, говорит, я присмотрелся, что нас на охрану, когда приезжало высшее правительство, Большой театр, там иногда снаружи здания, иногда внутри, и слушают там, оперы поют, пляшут красиво, это он говорит. И когда конец учебы-то у этой службы подошел, уходить, опять уезжать в деревню, я подумал, да на черта мне это нужно, возвращаться в эту глухомань. Вон какая Москва и прочее. А ему тут еще предложили, давай-ка. Вот он остался. Так вот, он сам говорил, что мы будем проявлять какую-то инициативу, когда это... Что мы тут знаем? Начальство виднее, что и как. И вот тут держались эти командиры в мирный период, чтобы, ну, почувствовали они сами в обмундировании, почет, что он офицер, что там какая-то награда, что он, так сказать, выглядит нормально. А когда наступал какой-то период боевых действий, тут растерянность. Нету конкретного приказа, что делать. Если есть приказ, так он лобовой, то есть в лоб идти в атаку. Потому что и вышестоящий это тот же самый примерно уровень. Это вот большая беда на примере вот одной только этой дивизии 365-й. Большая беда вот этой нашей Красной Армии. Когда пролетарское вот это вот тупоумие пришло к власти, которое там под хорошими лозунгами, но вот так вот. Я могу привести довольно-таки интересные примеры, так сказать, из этой судьбы. Как у них было. Вот начало боев, командование растерялось, куда там чего, наступление на клин пошло, а маневра никакого толком-то. И вот на этом, в лобовых атаках, они теряли на каждой маленькой деревушке по 200-300 человек. Каждую маленькую деревушку, чтобы там это самое, вперед и без всякого. Вот они, взять пример, 11 декабря 41 года. Взяли деревню Голяди. Взяли, хорошо выбили немцев. Уставшие тут же бойцы по избам разбрелись и, значит, уставшие легли спать. Их тут же оттуда выбили. Вот тоже, что это? Кто-то ведь мог предвидеть и прочее. И вот это опять поминаю, 1215 стрелковый полк полностью погиб в январе 42 года в бою. И всех в пропавших без вести включили. Вот такое. Ну и, конечно, само формирование-то тоже было. Там очевидец вспоминает, что когда их вот в Иланских лагерях еще в тылу формировали, всего только было одно учение, а так все хозяйственные работы. Тут копать, тут перетащить, чтобы как бы чем бы только не занято. Оружия толком никакого. И голод в лагере был. Вот это очень важное свидетельство перед тем, как направить на фронт голод, и некоторые умирали уже от голода тут, в тылу, в армии. И какие там командиры? Вот я уж тут не говорю. Кстати, ну, с командиром Щукиным Матвеем Александровичем, командир полка, значит, его признали виноватым и расстреляли. Его расстреляли в феврале 42 года, 10 февраля, точнее это. И парадоксы того периода. А 5 мая 42 года наградили орденом Красного Знамени. Это просто никто не отслеживал такие. Ну и слава богу, вот таким путем. Любопытно, ну, жалко. Что говорить, других не было. И, как говорится, на безлюдии Фома дворянин. Так вот и здесь, к сожалению, очень многие погибали вот по этой самой причине. Ну и, конечно, очень важно посмотреть, как оно вообще-то сказывалось. Вот поисковики ищут эти места. Вот эта книга-то поисковиков. Поисковики, значит, тут был совместный проект по созданию вот этой книги, и поисковики нашей Свердловской области, там ассоциация возвращения, и Клин, там отряд «Подвиг», вот, и где как раз вот этот автор, о котором я говорил, Павел Валерьевич Пустырев, вот они, он пишет в основном эти данные, что, говорит, мы когда там находили и прочее. Вот при останках, я прямо вычитываю фрагментик, были обнаружены боеприпасы под городом Клин, и были сданы 9 ручных гранат РГД-33. Вот такие вещи. К чему это веду и почему я это подчеркиваю? Уже не один год я говорю. не детское дело вести эти раскопки. Совершенно не детское. Боеприпасы и прочее. И если знают люди, как ведут себя вот боевые заряды, ну, вот снаряды со временем, они как раз могут взрываться от всяких пустяков. Они буквально начинены и от неосторожного движения. Не то, что там проржавело и ничего не взорвется, а наоборот. И сколько таких было травм и смертей, именно прикрытых потом. И тоже я говорю, ну нельзя такие, таким путем делать. А дальше, как находить этих людей? Вот они пишут, что вот мой пример такой. В мае 2004 года, 10 лет назад, 11 скоро, вот, подняли в одном месте 33 бойца Красной Армии. Обнаружили два медальона. И в нем только в одном что-то удалось прочитать, и то с трудом. Я к чему-то говорю, что и сегодня с медальонами так выводы и не сделаны. То есть толком у солдат, которые даже находятся вне части, никаких медальонов, вот именных или там, чтобы какой-то был шифр, как у немцев. Там все было на металлических пластинах, и 100 лет пролежит, найдут и могут идентифицировать, кто это такой. А тут нет ничего до сих пор. И вот там пишется в другом месте, 25 бойцов подняли. Вот. И были многие с медальонами, но они не читаются. То есть никто не думал, что это может быть надолго человек-то остается. Вот еще очень важный такой момент. Я тут прочитал и воспоминания, или такие записки Мартынова Дениса Ивановича, это преподаватель истории Свердловского областного педагогического колледжа, вот в этой же книге. Он там пишет очень прямо. В целом, я говорю, мне книга поразила, насколько она не сделана, похвалы, как говорится, особо не содержит, она не сделана в угоду кому-то. Слава Богу, ребята написали как надо это дело. И вот бои. Говорит, фланговый удар по деревне позволил выбить немцев с занимаемой позиции. И вот в отблесках огня от неубранных с осени стогов сена после боя на поле осталось лежать 2,5 сотни бойцов дивизии. Остались лежать до весны. Собрали оружие и боеприпасы убитых. Части дивизии пошли дальше на запад. Лишь весной 42-го красноармейцы, сложившие свои головы под деревней Вьюхово, были захоронены в воронках на окраине поля. После войны на этом месте был поставлен памятник, который простоял несколько лет, был снесен. Почему? Потому что партия там в рамках программы по укрупнению воинских захоронений приказала убрать. Ну, памятник убрали, перенесли там сельское место, это я уж от себя добавляю, как это часто и в моих передачах это было. И никто останки-то героев не переносил. Так и вот затерялся след бойцов 365-й конкретно вот этой стрелковой дивизии, освобождавших Вьюхино, Вьюхово зимой 41-го года. И дальше, говорит, вот рыли, где же тут они находили, вот натолкнулись, все бойцы находились в естественных позах, на некоторых сохранились фрагменты обуви, снаряжения, а главное, у многих были обнаружены медальоны. А вот, к сожалению, установить всего удалось только несколько имен. Опять-таки, вот эта вот непродуманность, как это все это делалось. Тут уж мой комментарий. Ведь вот они воевали, говорит, в ботинке, шинели, 40-градусные морозы. И хочу мостик перекинуть, вот я к этому делу. Погибли солдаты, отдали последнюю жизнь, до конца боролись, вот даже похоронены-то, нашли их в боевой обстановке. Как были, так вот они умерли. И все остались без наград. Вот это хочется прямо буквально громко говорить об этом. Как это несправедливо. Да еще мало того, они остались без вести пропавшими, с подозрениями, которые были, к сожалению, широко, так сказать, применялись у нашей отечественной, так сказать, историографии по Великой Отечественной войне того периода и перекочевали в нынешние времена. Вы думаете, что вот наши вопросы, поднимаемые о том, что необходимо наградить посмертно павших, они так не доходят? Нет, еще многих тормозят. А может, это вот подозрительные, чего только они без вести-то? А вот так вот они лежат вот еще до сих пор не раскопанные, не захороненные. Кто-то, может быть, и попал в лагерь, да, и такие были. Попадали туда, как правило, вот с этой мудростью отдельных руководителей войсковых подразделений, что попадали в безвыходное положение. Что, они, солдатики эти, виноваты? Они сделали все, чтобы идти, отдать жизнь за единую победу. Победа пришла, только почестей нет никаких. Вот такие дела, к сожалению. Как тут иначе об этом сказать? Такая вот судьба 365-й стрелковой дивизии и многих-многих-многих войсковых подразделений и солдат, которые там служили и сложили свои головы.
Буквально у нас 8 минут до конца. Давайте к письмам, которые успеем сегодня.
Вот, Полина Борисовна, знаете, вот каждое письмо по-своему так дербит душу. Вот я получил письмо от Писаревой Антонины Яковлевны. Это из Дегтярска, Свердловской области. Она живет на улице Шевченко. Вот пишет, что я дитя войны. Мне в июне будет 15-го года будет 80 лет. Ну, правда, там такие строчки дальше. Скоро уходите, вин мир иной. Хотелось бы узнать, что там и как. И вот она пишет там о своем отце. Из архива в Подольске пришло письмо. А вот где воевал, где пропал, неизвестно. Пропал. Ухо режет такое слово. Так где-то же он воевал. В книге памяти пишут. Воевал больше года. Хочется знать о его судьбе. В какой-то же точке земли воевал он, пишет она вот с восклицательным вопросительным знаком. Письма шли редко, а последнее было короткое, прощальное. Он нарисовал, обвел свою руку карандашом и написал, прощаясь с вами этой вот рукой, знал, что живым вряд ли выйдет. Письмо, конечно, затерялось, не сохранили. Вот мы были малы, тут откровенно пишут, конечно, что там было. И осталось у нас, от папы, четверо детей, 31-го года, 35-го года рождения, 39-го и 41-го года. А может, он воевал в Волгограде? Ну, нагремевшие такие вот особые бои. Вот люди полагают многие, что может вот там бы, если уж нигде, так вот там. А что такое 31-го, 35-го? То есть где-то в 10 лет остался ребенок, так сказать, 10, потом 7. Потом сколько? 3 года. И еще года нет, 41-го года рождения. Это опять возвращаясь к той теме. Начало войны, и тут же вот забирают на фронт. Никого нет работоспособного. Никакой там бабушки особенно тоже нет, чтобы там ухаживать, там чего-то присматривать. Нет, иди защищай отечество. И довольно странные мысли возникают тут у меня в голове. Что защищала страна? Защищала население, защищала детей? Очень не похоже. Главная была защита – это сохранить вот этот правящий класс, вот эту вот коммунистическую, пролетарского такого духа, вот этого полностью неуважительного даже к самому рабоче-крестьянскому-то сословию. Сколько было этих репрессий, где как раз с удовольствием участвовали вот эти низкообразованные люди в этом деле. И вот на фронт. Была необходимость или нет? Конечно, была, там защищать надо было. Но это надо было смотреть. Кто-то оставаться-то должен. Что защищают-то? Мы, помню, с вами, Полина Борисовна, делали передачу, где погиб на фронте человек, и 5 детей в тылу погибло. Это чего? Вспоминается еще такая деталь. Читал я там, значит, вот про Сталинградскую битву, тут вот пишет она, Волгоград. Волгоградская, значит, там решили делать, ну, понятно, противотанковые рвы, и всех посылали туда население, чтобы были. И в том числе одна там женщина родила прямо вот во время рытья этих окоп. Что тут в этом отношении? Где-то промелькнула мысль, что главное-то? Сохранить ведь детей необходимо было, так сказать, это-то должно быть остаться. Нет, тупо, пролетарски. Вот этот момент непонятен. Но зато защитили, так сказать, тех, которые потом продолжали править и загнали нашу страну в это тяжелое экономическое положение, из которого и до сегодняшнего дня выбраться мы не можем. Это вот такое письмо. Понятно, что в книге памяти есть ее отец, а так он числится без вести пропавшим. Много писем. Я в данном случае хотел бы вот остановиться на письме екатеринбурженки Горнус Людмилы Дмитриевны. Вот она пишет, что у меня три дяди, то есть братья по матери, у мамы три брата, не вернулись, и они числятся как без вести пропавшие. Это Гуляевы Иван, Владимир, Михаил, Ильичи. Вот они были год за годом от рождения-то. Из Алапаевска призваны были. А родились, как я уточнил при поиске, в городе Павлов, Горьковской области, Нижегородской. Ну и интересно, что она не знает годов их рождения. Хотя бы это могу сказать, что Иван был 1910 года. Владимир был 1913 года, а Михаил тут даже точно, родился 7 ноября 2014 года. Ну и тут приводятся имена жен, которые, вдов, так сказать, этих вот ее дядей. Вот. И у Михаила жена Евдокия, у Владимира Елизавета такое. А вот почему, интересно, 7 ноября 2014 года? А дело опять-таки в том, что Михаил младший попал в плен, причем попал в плен в первый день начала войны. И вот это опять как перекличка с 365-й дивизией. Полный стоял ярлаш такой, непонятно что и как, никакого командования и прочее. И вот в первый же день, близко к границе, он попал туда в плен. И погиб он в шталаге, ну, в концлагере, попросту-то говоря, в городе Сааргемюнд. Это вот такое сведение. Где это Сааргемюнд? Это Лотарингия, Франция в то время.
Давайте сегодня завершать уже нашу программу. Как всегда, осталось буквально минуты назвать адресы для писем.
Так, уважаемые радиослушатели, запишите адрес, куда вы можете написать, сообщите, написать судьбы, как они у вас сложились в годы войны, послевоенный период. Вот мне тоже это важно, детали, которые в жизни вашей были. Как сложилась вообще жизнь с образованием, с воспитанием детей ваших. Много интересного должно быть. Адрес запишите такой. Индекс 620-075. 620-075. Это индекс почтовый. Екатеринбург, а я 41. Очень простой адрес. Екатеринбург, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем с Полиной Борисовной.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до встречи через 2 недели. Всего доброго.
Через 2 недели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей, роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.